Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 70-й выпуск BassLife подкаста. Не совсем обычная ситуация, вещаем мы тут из непонятного места, из одной из репетиционных баз, потому что у меня сегодня гость, Алексей Психический, привет.
Hello, господа, hello.
И кроме того, как всегда, корневой ведущий Паша Пчел. Паша, привет.
Всем привет, привет.
Ну и как всегда, мы будем говорить сегодня на различные околобасовые и музыкальные темы. Работает у нас чат по адресу basslife.ru/online, где можно задавать нам различные вопросы, делиться впечатлениями, ну и вообще вести всякие разные беседы. Я предлагаю по традиции начать. Ты как на это, Паша, смотришь?
Начать с чего? Начать с аппаратурки нашей?
Вот как мы всегда делаем в подобных ситуациях. Обратиться непосредственно к гостю с прямым вопросом. Алексей, скажи, почему не бас? Как так получилось?
У меня есть бас-гитара своя, честное слово.
Ну ты же понимаешь, что в этом шоу среди двух бас-гитаристов это странная отмазка.
Если бы здесь сейчас было в онлайн, допустим, 2-3 вокалиста или там 2-3 барабанщика, я бы боялся больше. С басистами у меня как теплее отношения, поэтому я вас не боюсь совсем.
Ну вот. Ну что, котятки, успокоились и пошли домой.
Ну тогда придется совсем по традиции начать с басов.
Я думал, это как всегда будет вопрос: здравствуйте, вы верите в Бога?
Не отвлекай меня. Я серьезно готовился, 6 месяцев практически молчания, сидел в подвале, выискивал хорошие новости. И вот нашел, представляешь, летом случилось невероятное. Фирма Ibanez выпустила, что бы ты думал?
Это топор.
Нет, это бас-гитара. Бас-гитара со встроенным процессором эффектов. Ты себе представляешь вообще такое?
Да, конечно, представляю. Это вообще не новая идея. Хоть давай я начну?
Ну давай, попробуй.
Короче, идея вообще инструмента со встроенным процессором эффектов далеко не нова. И почти в отличие вот от этого топора, они практически все были достаточно красивы и элегантны, да, то есть вспомним там Gibson Robot Guitar или Lion 6 Variax Guitar, даже тот же Manson Guitars, вот это, скорее всего, это, кстати, гитара Мэтью Беллами, на которую вот этот вот топорный вариант сделали, они все были, по крайней мере, удобными, вот в отличие вот от этого непонятного гибрида.
Мы с тобой сейчас... Ужас. Про одинаковую гитару говорим? Ты сейчас про Ibanez SR-очку?
Да, это ужас какой-то. Это...
Слушай, как человек не одно десятилетие, не одно летие отыгравший на подобной гитаре, я могу тебе сказать, она довольно удобная.
Да нет, я говорю про то, как интегрирован процессор и то, как он находится. Если в нормальных гитарах, опять же, возьмем тот же самый Manson, да, вот от Мэтью Беллами, сам пад, вот этот вот каус-пад, был аккуратненько заложен за бриджем, аккуратненько встроен, он ровненько лежит. Если брать там Gibson, у них вообще и Line 6, у них процессор эффектов сзади, с обратной стороны прям в деку встроены, нигде ничего не выпирает. Обычный инструментик, но с бесконечным просто потенциалом. А тут просто взяли, вырезали деревяху, поставили туда этот мини-каспад, при том, что они даже не стали его полноценно интегрировать, а просто вывели два проводика мини-джека для подключения. Это вообще какой-то ужас.
Сам факт, что скотчем не примотали, должен тебя уже несказанно радовать.
Да нет, ну то, что там стоит чехол от какой-нибудь Sony Ericsson Xperia, в котором явно говоря, не особо таки защелкивается, ну ничем меня не успокаивает, знаешь.
Нет, там стоит прикольный такой корк мини.
Мини-каспад.
Маленькая такая штучка, она, в принципе, продается отдельно, стоит около 8 рублей, насколько я знаю. Почему бы и нет? То есть покупаешь себе сначала каус, потом вот эту фигню, подставку для каус. Как знаешь, для iPhone есть подставочки продаются? Вот тоже ну, да, подставочка да, под такой...
Да, называется Ibanez SR, да?
Называется Ibanez SR. Кстати, они не только басы, они гитару тоже выпустили подобную.
Нет, все-таки Ibanez испортили свое впечатление. Я не особо большой был любитель Ibanez, но после выхода последней их серии Престижа, 5-6-струнных инструментов, я был прям под таким крайним впечатлением, вот увидев этот топор, я прям опять разочаровался. Ну не могли они потратить больше времени, выделить тачпад, положить его по-человечески, эти кнопочки встраивать, это небольшая проблема, небольших делов, там, батареечки, чтобы там не отдельно был каспад, а, допустим, там, с обратной стороны, там, смотрели на блог.
Они, понимаешь, они это уже под готовый продукт брали. Они взяли готовую гитару, взяли готовый процессор. Причем процессор для диджеев на одну минуточку, они нифига не для басистов, который на рынке валялся. И просто их соединили вместе. Вот получилось нечто такое для школьников за $400. Причем интересно, что гитара продается без вот этого, ну, по крайней мере, в России процессора. То есть ты купил гитару и потом еще докупай к ней вот это волшебство и счастье.
Ну, покупаешь себе бас, и тебе говорят, а зачем вот эта вот ниша? И знаешь, такое включается такой эффект Спанч Боба, он говорит, вот включи воображение. Вот знаешь, вот если бы я купил каскад, вот если бы я его туда поставил, знаешь, что бы я бы мог? Это что за два проводка? А вот теперь опять воображение. Черт подери, ну это...
Ты утрируешь, но... У этой штуки есть одна офигенная просто фича. У нее встроенный дисторшн. В принципе, можно без всякого процессора использовать. И есть выход на обычные восьмушные наушники. То есть, наконец-то, басисты будут себя слышать на всех концертных площадках.
Подождите, я оставлю себе свое веское по поводу мониторинга. Вот он будет слышать себя.
Конечно.
Но он же не может туда микс-то... как-то
безусловно,
интегрировать. То есть он только себя будет слушать.
Настоящему басисту больше не надо.
Кошмар какой, а вообще.
Я же говорю, это топор, ребята.
Мы тебе сегодня откроем много секретов из психологии настоящих бас-гитаристов. Как мы чувствуем, живем.
А я вот сейчас ощущаю, как будто я открыл какую-нибудь социальную сеть, типа ВКонтакте, и читаю там 10 фактов о басистах, которые вы не знали и боялись узнать.
Саня, не пали нас, не пали. У нас тут засланный казачок. Не выдавай наши секреты.
А вот интересно, сколько у нас в чате басистов? Господа в чате, если вы басисты плюс один, напишите, пожалуйста. А то вдруг понабежало тут...
Если вы ненавидите басистов, напишите минус один.
Я чувствую некоторое напряжение на этом диванчике.
Я расслаблен полностью вообще.
За минус один пожизненный бан плюс покаяние.
Я потом айпишники достану и просто блокировка.
И просто будем ездить по домам, короче, и мстить. Я тебя вычислю по айпи, приеду домой и накажу.
А если это Донбасс?
Это печалька. Тогда им ничего не будет.
Ты прикинь, все басисты, я прям расстроен. И наверняка ни одной девочки.
Блин, как звали? Марина? Мария, да, по-моему?
Да. Канула в лето, все, нет.
Жаль.
Нашего единственного постоянного слушателя. И того нет.
Слушай.
Ну что, давай к следующей теме. То есть ты осуждаешь и вообще не рекомендуешь брать.
Так а мы про сам-то бас-то не поговорили.
А что про него говорить? Это SR-бас. SR-бас, у которого выдолбали внутри дырочку, куда можно... вставить удобно вот конкретно один процессор из миллиона.
Добавили пару следующих тумблеров, которые жутко мешаются прям под бриджем.
Это дисторшн. Он не может мешаться.
Его перенесли потенциометр громкости прям под самую первую струну, прям в том самом правильном и грамотном районе, где постоянно мизинец лежит. Ну, я не знаю.
У тебя просто мизинчатая техника неправильная.
Да. Ну, короче, да. Во всем остальном это просто обычный SR, который ничего нового. Бюджетный топор, который рассчитан под каскад, в котором его нет. Менеджмент, господи. Ну, давайте дальше.
А вот на тему так вот, чтобы завершить, это я с своей колокольни. Я увидел где-то год назад, когда вышел Fender Roland, когда они сделали MIDI-датчик, да, на гитаре. Вот почему бы, допустим, Ibanez не сделать просто тупо MIDI-датчик, да, а потом контроллер какой-то.
А зачем, когда Fender есть?
Представь, какой нужно выстраивать огромный цех, нанимать сколько людей.
Да ладно, вот, это ерунда, все, они все на одних фабриках уже давно хлепаются.
Да нет.
В Самаре хватает Степана Гребенщикова, какой там цех?
Ну, допустим, Fender вообще не парится о своей аппаратуре, они вообще делают просто, они решили выпустить педальки, они заказали их Muir, они решили, короче, выпустить процессор, они заказали одной очень маленькой и очень клевой фирме, которая для них выпустила Mustang. Они там захотели сделать там комбик, заказали тем же вот Mustang, который вот цех этих наших, так сказать, продолговато-глазых ребят, вот, они интегрировали это все.
То есть ты хочешь сказать, что у Fender нет никаких принципов, а вот у Ibanez есть какой-то свой там, да?
Да нет, ну это так просто...
какой принцип у Ibanez? Топор есть.
Я попрошу с уважением относиться к великой японской конторе.
Ты вообще-то на пресс перешел, тебе вообще помалкивал бы спокойно. Ты теперь Fender'а оч. Простите, я не могу поставить звездочку.
Ibanez занял достойное место в моем гараже.
Не знаю, я как Вошборна, Гибсона, Дрочер вообще не понимаю разговоров об Ibanez.
Ну вот, а я это слово как раз пропустил. Ну вот.
Да нет, ну... никакой проблемы нет MIDI выпустить, просто они как-то себя так на рынке не позиционируют просто и все. Могли выпустить, могли. Что, я не вижу проблемы.
Вообще у этой идеи куча применений, вот извини, что перебил. Вот, допустим, опять же, вернусь к тому же Bellamy. Он при помощи своего пада управлял там светом, он управлял дымом, спецэффектами, там, типа фейерверков. Он через свою вот эту вот гитару, как же она зовется-то правильно, Manson MB1, то он вообще практически всем концертом управлял при помощи этого инструмента. Ну, а тут... Я печален.
Ладно, давайте к следующей теме перейдем, а то мы задержались тут на ней как-то необоснованно. Я предлагаю с аппаратурой закончить на сегодня и...
Ну ладно, пропустим алюминий.
Пропустим алюминий. Ну, потому что время как-то уже поджимает, и если что, вернемся в конце. Со мной тут беда приключилась, представляешь? Концерт случился в наших краях, и мы там с нашими ребятками поучаствовали.
И какая печать концерт в нашем городе.
Трагедия буквально. И вот из этого концерта выросла, собственно, беседа и сама идея пригласить Алексея сюда поговорить на эту тему, поскольку у нас точки зрения диаметрально не сошлись. А не сошлись они по сволочи,
правильно я начал говорить, да?
По поводу звукорежиссеров. Объясняю ситуацию. Смотри, саундчек. Отстраиваем на саундчеке звук, там бегаем в зал, слушаем себя. Все отстроили, слышно, ну нормально, круто. Ушли спокойно пить, спать и есть. Наступает время сета, выползаешь на сцену, включаешься и понимаешь, что вообще ничего не слышно. То есть звука, ну он есть какой-то звук, но явно не тот, который ты ожидаешь. И те ребята, которые были до тебя, они все под себя настроили. И почему-то звукорежиссер, он не открутил всю эту балалайку назад. Ну а что мне Алексей как бы возразил? Возрази, Алексей.
Ну, я сразу начну с двух самых простых вещей. Во-первых, то, что ты ушел со сцены после саундчека и вернулся к сету, означает очень многое, потому что, ну, как бы, да, настройки комбарей, там, хотя бы такие примитивные вещи.
Я тебе возражу, что мы играем через преампы у всех, и поэтому настройки комбарей нам вообще ни разу не...
Ну, окей, значит, вопрос как минимум в мониторинге, да, который не накручен был обратно, и так далее.
В мониторинге, да, и в звуке в зале.
Мы говорим о том мероприятии, где человек, сидевший за пультом, является не звукорежиссером, а техником, обеспечивающим концерт, то есть, чтобы все работало. Соответственно, функции как таковой звукорежиссера, чтобы делать конфетку там и накручивать каждому свои личные настройки, у него на самом деле нет. Поэтому по умолчанию я думаю, что эта ситуация абсолютно ожидаемая, абсолютно нормальная, абсолютно обычная. И выходов из нее, конечно же, несколько, но тем не менее, как случилось, так я бы и не удивился, что оно так случится изначально. Приходишь туда, там сидит дядя, которому сказали, сиди здесь весь день и включай всем аппаратуру, ну, чтобы все работало. Он включил, все работает. Тут ты ему говоришь, настрой мне мониторы 958 раз. Ну и, соответственно, как бы другая... И... Там сколько групп вообще было?
Там три группы было всего.
Ну три это для него уже много. Ты видел, какой мужчина сидел, серьезно?
Мы играли вторыми, причем третья группа не чаклась вообще. Ну просто ребятки перед нами сказали, а давайте верхние частоты уберем, у нас комбари нормально дают.
Если даже секрет открою, там один из порталов, у него была сильно потевшая пищалка, поэтому когда я там через несколько дней выступал, мой звукорежиссер,
об этом еще поговорим.
Да, подошел и развернул один из мониторов, где работали пищалки, в зал. Мне это мониторинг особенно не нужно было, я пользуюсь ушным, но у меня есть один резервный напольный там. Соответственно, он как бы повернул, ибо одна из сторон, ну, там не так было понятно в этом зале, потому что зал вообще для звука слабо предназначен, но один из порталов сел, то есть я имею в виду именно пищалку высокие частоты. Не знаю, что там говорила другая группа, мы можем строить предположений уйму, но как бы, если ты ожидаешь от меня моих, не резюме там, а промежуточных выводов, то я могу сказать одно. У тебя проблемы со звуком, ты винишь в этом техника, который работал, который тебя не подкрутил, возлагаешь на какую-то ответственность, которую он не берет, тогда приводи с собой своего звукорежиссера и занимайся этим сам. Вот. Это вот первый из вариантов. Вот можешь мне что-нибудь ответить. Вот твой звукорежиссер.
Я тебе могу ответить, а много ли ты знаешь групп, которые возят с собой техника. Я знаю одну, там техника, гитарист, и больше нет людей в группе. То есть, ну, да, если там серьезно заниматься музыкой, если на это зарабатывать на этом деньги, то есть ты рано или поздно дорастешь до того, что пригласишь нормального человека, который будет знать, где там убавить, где добавить, где вообще вырубить, где врубить. Но эта ситуация, она скорее редкой, чем...
Я согласен, что есть группы, которые занимаются, там, грубо говоря, авторским творчеством. Группа, которая, вне зависимости от того, рассчитывает на мировое господство или не рассчитывает, все-таки является там локальной местной группой, явно не является там выдающим исполнителем, ну, таким выдающимся исполнителем, как, например, группа Мьюз, и тот же самый Мэтью Беллами, да, потому что, ну, как бы, понятно. Но, тем не менее, группа как бы играет и имеет тоже право выйти на сцену и играть, какая бы она ни была, эта группа. И понятно, что если денег она не получает, то нет денег найти звукорежиссера. Вроде бы как бы. У меня просто другая позиция. Я изначально понимаю, что я хочу, кроме того, чтобы играть музыку, хочу, чтобы она звучала. Чтобы ее слышал человек, слушатель. Ее воспринимал так, как мне хочется, как ее передаю. А между мной и слушателем существуют такие вещи, как комбари, микрофон и все такое, что не только улучшает звук, а иногда даже его и ухудшает. То есть если мы сейчас сидели с тобой здесь, я играл, ты пел песни под гитару, возможно, бы я более-менее передал бы тебе эти песни так, как я могу, и ты бы их примерно так услышал. Когда мы говорим о большом концерте, да, там, то зал имеет фактор, пульт имеет фактор, датчики, звучащие в комбари, как бы, да, неожиданно имеют фактор, и так далее, и так далее, и так далее.
Нет, это я все принимаю, я понимаю. Просто смотри, вот в, ну, не берем профессиональные группы, которые вот доросли до этого уровня, когда могут нанять себе дяденьку мудрого, но уже нормальные музыканты, которые понимают, что они от аппаратуры хотят, куда воткнуться, что подкрутить, где какие частоты подобрать, чтобы стало читаемо или наоборот нечитаемо. Для этого есть саундчек. Вышел на саундчек, сам без всякого дяденьки сбегал в зал, настроился. То есть, если примерно весь репертуар, он, ну, более-менее одинаковый, а мне кажется, в основном, когда речь идет о выступлении там полчаса, 20 минут, то тут нет смысла там арию или оперу с какой-нибудь попсой мешать в одном сете, то ты можешь отстроить под себя звук, и просто функция вот этого человека, звукорежиссера, который должен, по идее, помогать тебе, это запомнить твои настройки и вернуть их. Все, ничего не надо. Я сам все сделаю, но ты, дядя, запомни и верни.
Тут немножко тупиковая ситуация возникает. Ну, во-первых, потому что мы говорим, опять же, о том прецеденте, когда действительно сидел чувак, который,
ну да,
недостаточно квалифицирован.
Это не типичная ситуация, сразу скажу.
Да, то есть он может быть недостаточно квалифицирован, во-первых. Во-вторых, недостаточно имеет много желания за бесплатно кому-то что-то делать. Ну, не из-за того, что он злой, но из-за того, что он просто не должен.
Ну, вашу мать, вы напишите, скажите это мне перед моим выступлением. Я сам поверну эти ручки, верну.
Да, да. Я почему говорю, что у нас в этом русле дискуссия заходит в тупик? В том плане, что мы возлагаем ответственность на человека, которого с нами сейчас рядом нет?
Не, ребят, ладно, ладно. Ну, вот смотрите, хорошо. Мы поговорили про один вариант, да, того, что есть человек, который не ответственен и в действие которого, то есть в работу которого не входит ответственность за качество продукта, выходящего с колонок. Ну, опять же, а давайте возьмем, вот, к примеру, я по своему опыту могу привести как бы несколько примеров. Вот первый классический пример – это такой мальчик лет 22-24, у которого в жизни ничего не получилось, он пошел,
сейчас,
он, короче,
очень много людей
читал,
видел.
Короче,
слушай, в детстве
рэп.
Слушай, ты такое говоришь,
подождите,
вообще, что недавно слышал,
ну продолжай. Я нарисую картину. Мальчик, вот, которому там 24, он живет с мамой, в детстве читал рэп, потом, короче, лет в 20 решил танцевать брейк-данс, там что-то его ударило. Потом он понял, что работать там складовским рабочим ему надоело, он решил удариться в молодежную политику и пошел на курсы звукорежиссеров. Закончил там 2 месяца учебы там за 4200, где там дядя супер зазвездившийся там а-ля вокально-инструментальный ансамбль «Ромашка»,
я
там
сейчас все узнаю об этом
мире,
мне кажется, просто все.
Вот, рассказывает вот мальчику, вот этому молоденькому и таким же ахиндеем, как и он, рассказывает, как жить звукарю, понятие о частотных диапазонах. Вот, и, короче, вот такой вот мальчик сидит и на сейшене сводит народ. Это, короче, один из вариантов. Таких я много наблюдал, и к ним подходишь, они на тебя, знаешь, смотрят на тебя вниз, как на таракана, и говорит, что тебе нужно,
Паша,
смерть.
Знаешь, на самом деле, с плюсом, у этого человека есть желание работать, вот этот образ, который ты написал, вот он хочет, с ним проще будет.
Ну, блин, вот я бы с тобой поспорил. Вот он отстраивает все плохо, ты говоришь, что не, чувак, надо реверберацию с вокала снять, потому что мы там не занимаемся как бы попсой, нам нужен четкий, плотный, то есть голос. Мы тем более работаем с динамикой, поэтому нам не нужен компрессор и реверберация. Тем более, ладно, какая-нибудь, а там что-нибудь типа холла или рума, причем выкрученная там в максимум. Вот, объясняю, что мне нужно там, допустим, там, снять какие-то эффекты, там, то есть нужно на микшере, там, каком-нибудь маке, там, за 5000 нужно снять, короче, эффектики с бас-гитары, что они мешают моему звуку, нужно добавить того-того. Он говорит, знаешь что, братан, я учился, я знаю.
Ты фантазер, а ты на такой? Самом деле.
Я не в курсе.
Ты что-то перегибаешь,
слушай меня. Кажется. Да нет,
ты просто не знаешь, где живет этот человек. У них там медведи с балалайками.
Я. Черт тебя дери.
Небось, водки, наверное,
вот
нет.
Это стереотипчик.
Нет, спирт глушит просто.
Да, конечно, у меня еще стойбище оленей, ханты живут в чумах и пингвины вместо котов дома.
Офигенно, я переезжаю.
Я тебе не советую. У меня уже на улице минус 20.
Печалька. Я не понял, зачем тебе этот мальчик нужен 24 лет.
Действительно, такие люди есть. Вот. Там старые дядечки, которые там работали всю жизнь на аналоговых микшерах, у них сейчас, допустим, пульт там стоимостью в 1.5 ляма, там с памятью всех дорожек, причем он там все дорожки сам регулирует, все сам делает, там куча эффектов, но из всего этого он умеет только крутить ручку громкости, потому что он все остальное двигать боится, и такие люди бывают.
Я нашел выход из нашей ситуации.
Ну, к примеру.
Надо в женщине в своей растить звукорежиссера.
Ни в коем случае. Никаких женщин нельзя. Ты что? Это же ужас.
В группе женщина.
Нет, ну это опасно. На самом деле опять тупиковая беседа. Мы опять говорим о каких-то людях, которых здесь нет, возлагая на них свою ответственность. Мы таким образом никогда не решим ситуацию, потому что о тех мальчиках и дедушках, о которых ты говоришь, в таком случае я бы явно сказал, ребята, берите кого-то с собой работать. Вот в Сашином случае... Не перекрутил на тебя ручки, как тебе надо было, да? Ты обязан был эту ситуацию предугадать и пойти сам перекрутить. У тебя два ноутбука вот сейчас перед тобой стоит. У тебя нет телефона с камерой, да, что конечно. Ты сфотографировал.
Если бы я знал, что такая ситуация будет, я бы так и сделал.
Это твоя ошибка, что ты не предугадал.
Я просто предусмотрел. Первый раз попал в такую ситуацию.
Нет, вот у нас мужички, вот, которые сидят на микшерах вот, в соседнем городе, они делают проще. У них аналоговые микшера, ну и, то есть, без памяти настроек. И они тупо пишут на листочке, какой из потенциометров как был настроен для какой-то там группы.
Есть даже специальные такие тетради, расчерченные под ручки, их можно купить на самом деле.
Ну, вот. То есть, как бы они выходят из ситуации такой. Я вот, допустим, вот лично в своей, так сказать, персоне, я делал проще. Я сам вкурил, как должен звучать саунд моей команды, и в тех случаях, когда я мог это сделать, да, потому что бывал еще такой вариант, дружок, иди отсюда, я тут главный, я рулю микшером, а не ты. Вот, то есть меня не подпускали. И где я имел возможность отрегулировать сам звук своей команды, я сам его и регулировал. А вот когда попадались вот совсем вот такие вот прям совершенно там деревянные люди, то благо я разжился, как и мой гитарист, и как мой второй гитарист, с процессорами все топовыми, и спокойно отстраивали звук там за 2 минуты перед началом выступления, быстренько отлаживали все, что нам необходимо, и играли на более-менее...
Это наша ситуация, но она не спасает.
Но ты, скажи, Паш, ты при этом мог сказать себе, что ты полностью контролируешь звук в зале? Эти процессоры тебе этого не обеспечили в любом случае.
Ну, по крайней мере, я всегда делал так. Если вы мне настраиваете звук плохо, то все крутилки выкрутите в ноль и звук просто по уровню подгоните мне. Все дальше я отстраиваю сам. Благо, процессор позволял настраивать под каждый эффект свои настройки, и все эффекты быстренько выстраивались по громкости, по частотным диапазонам, ставился нормальный эквалайзер, то есть мне хватало 2 минут для того, чтобы это все подогнать.
Могу поспорить, что даже при этом решении у тебя возникнут проблемы. Я мог...
Нет, ну, да. Я говорю же опять о более или менее годном звуке, а не о жутко плохом.
Да, на самом деле мы разговариваем, как мне кажется, я вот выскажу свое мнение, не совсем о музыке.
Я бы сказал, совсем не о музыке.
Да. Ну вот у меня, поверьте, практики концертной, ну, очень много было. Сейчас ее вообще очень много в разных коллективах, потому что ничем, кроме музыки, я и не занимаюсь. И приходится и работать ею, и творить ею, там, и наслаждаться, и так далее. Вот,
и вытворять.
Да, ну это уже в гримерке. Я думаю, что речь идет о двух таких вещах. Первое — это чисто человеческое общение и взаимопонимание. Подойди к звукорежиссеру и найди с ним общий язык. То есть это это дипломатия. Вот, если у тебя нет человека, который свой сидит за пультом, если тебе нужно хоть как-то, если ты максимизируешь свои усилия там, да, по своим техническим особенностям, будь то процессоры, будь то еще что-то, будь там твоя звуковая карта или вообще твой мониторный пульт, и тебе нужно минимизировать его действия за пультом, этого человека некого, да, тебе нужно с ним просто научиться договориться. Вот это вот, мне кажется, главное, о чем мы говорим, и это тема для вообще целой отдельной передачи, для серии передач.
Нет, очень сложно договариваться с людьми, когда поток людей, как таковой, да, вот, допустим, берем там, ну, среднестатистический сейшн, в котором, допустим, участвует там порядка там 5-6-7 команд, причем каждая из команд, она иногородняя, и каждый их нужно с каждым пообщаться, с каждым встретиться. Получается, что там за 4 часа до концерта происходят постоянные бесперебойные чеки. При начале концерта еще нужно это все, как бы, опять же, восстановить на место все настройки, как бы это все нужно учитывать, пока поток людей, каждый переключается, у кого-то там 2 гитары, у кого-то 3 гитары, там, у кого-то там еще что-то, то есть какие-то особенности. И нет времени на дипломатии, потому что человек просто физически не может...
Ну, надо найти это время. Нужно вернуть ручки в исходное положение, да, представляется такая ситуация, когда, ну, к примеру, уже идет концерт, ну, либо смена там групп на саундчеке, и звукорежиссеру нужно что-то менять, и мы говорим, ой, да времени нет, да черт побери, это его работа, и это то же самое, что вот из того, что ты сейчас сказал, я могу сделать один вывод, ты выходишь на сцену, ты выбираешь, либо ты ставишь себя в позицию жертвы, когда ты будешь либо мириться, либо как-то там пытаться биться с камнями непроходимых вот этих вот невыгодных условий, либо ты себя ставишь в позицию музыканта, который пытается передать публике свою музыку с уважением к публике, чтобы музыку твою услышали, с уважением к своей музыке. Я никогда не выйду на сцену, если не будет внятного саунда. Ну, понятно, да, у меня немножко другая ситуация. В каждом коллективе, где я работаю, там есть звукорежиссеры. Это разные ребята, но у них есть мои настройки изначально. Ну, допустим, бы их не было, но тем не менее, я как бы понимаю, что я возлагаю на них ответственность, и если они мне говорят, чувак, вот, ну, пока не звучит, я говорю организаторам, подходящим ко мне, я пока на сцену не выйду. Но зачем мне преподносить людям туфту, потому что, ну, как мне кажется, должно быть, ну, то, что ты хочешь, чтобы люди услышали, вот и должно быть.
Просто что, помимо всего этого, я при работе с музыкой на энтузиазме раз, есть еще такой фактор иногородние переезды, то есть когда вкладывается бабос, что, чтобы нанять машину, купить бензин, хавка, билеты, все дела, какие-то дополнительные растраты. Есть музыканты, да, допустим, если я координатор своей группы, там, пишу музыку, пишу текста, и есть музыканты, которые, ну, мне помогают в этом. Им нужен какой-то еще дополнительный стимул к тому, чтобы дальше продолжать заниматься музыкой, да, то есть какой-то хотя бы микроскопический выхлоп. И этим выхлопом является выход на сцену. И я просто не могу позволить того, чтобы даже если все очень плохо, просто я физически, то есть и морально не могу им запретить выйти на сцену.
Вот. Ну вот смотри, все то же самое. Мы с тобой с противоположных сторон приходим к одному же выводу. Ну, я прям коротенько. Вот вышли люди на сцену и исполнили то, и зазвучали так, как не хотелось бы. Разве это их мотивация? Если я выйду на сцену и будет что-то не то, это антимотивация. И я видел случаи, когда группа два, ну, максимум три раза облажавшись со звуком, почувствовав, что что-то не то, часть музыкантов просто бросали все это и говорили, да ну нафиг, что-то не получается. Вот тебе это не мотивация совсем.
Я проще делаю. Я перед тем, как поехать в какой-то город, я звоню организаторам и говорю, ребята, а у вас звукарь есть? То есть, есть ли у вас вообще звукооператор? То есть ли у вас аппаратура? То есть, нам вести свою или у вас есть грамотный человек, который этим занимается? Я вот пришел к этому выводу. Потому как вот я несколько раз поездил по концертам, попадал вот в такие вот беспонтовые ситуации, тем более вкладывание денег, это тоже как бы фактор такой серьезный. И в конце концов нам говорили, нет, у нас нет звукооператора, то есть либо сами занимаетесь, либо привозите свою аппаратуру, играете на ней, либо приходите и настраиваете сами. Вот в тот момент я начал изучать наш саунд, то есть и как настраивать звук. Вот как-то так. Вот я пришел к такому выводу.
Ну, я понял, что там допустил небольшую там ошибку. в дискуссии отошел на тему того опыта, который у меня часто происходит, который, может, другим недоступен. Поэтому возьмем так вот. Группа, в которой я играю, моя авторская, да, которой я там не особо уж много денег зарабатываю, практически не зарабатываю. Там у меня есть звукорежиссер, но он иногда не ездит на концерт. И нам приходится из этой ситуации тоже как-то выходить. И мы также звоним куда-то, спрашиваем, но никогда я не задаю там вопрос, есть ли звукорежиссер, потому что понимаю, что это вопрос для меня как минимум звучит глупо, потому что я приеду и все равно... Но это не будет звукорежиссер. Это будет некий техник, который что-то там поможет, поэтому приходится там полагаться на себя и что-то делать самому, если, допустим, свой человек не
едет. А вот такой вопрос. Вот если не секрет, примерно какой ценник у звукорежиссера?
То есть. Ну, смотри, если говорить, допустим, о моей команде Sun Express, то у нас звукорежиссер и в том числе и наш техник, они являются членами команды. Все это пошло таким образом, потому что наш звукорежиссер, он для того, что он знает, допустим, наши все партии музыкальные, там, да, он знает там наши гитарные партии, он прекрасно знает, где будет три голоса в группе, где два, у нас три вокалиста. Он знает там, сейчас долго рассказывает, какая у нас картинка, панорама, где у нас плавает динамика, и, ну, грубо говоря, у нас два персональных ушных мониторинга. Два человека пользуются ушным мониторингом, два напольным из четырех музыкантов. Поэтому у него еще заранее уже есть там в голове или там на бумаге картина разложения мониторинга там барабанщика и меня, вокалиста. И, соответственно, вот как бы все вот это вот, он растет с нами как музыкант. Поэтому говорит, что у него есть какой-то ценник, у нас ценник договорной. Мы едем, работаем там за хороший гонорар, да, мы все получаем деньги. Мы едем на фестиваль, где мы себя показываем, это не секрет, на какой-то фестиваль мы можем поехать, там, грубо говоря, купив только проезд, естественно, ничего больше не требуя. То, конечно, он работает вместе с нами как человек, который занимается также творчеством. А если говорить о коммерческом коллективе, в котором я работаю, это группа, которая играет поп-музыку, такую ска-поп-музыку, называется она «Мадам Брошкина». Там есть гонорары очень большие, и, соответственно, там есть звукорежиссер, который имеет гонорар, но он всегда разный. Грубо говоря, один концерт «Мадам Брошкина» и звукорежиссер получает там, ну, наверное, где-то 4-5 тысяч рублей за работу. Это где-то полтора часа работы. Вот, там все просто.
Я почему-то именно про такой ценник и думал. То есть где так?
То есть это просто, видишь, разница какая, да? Это либо коммерческое что-то, либо это творческое, которое тоже, конечно, хочется сделать коммерческим, потому что я в слово некоммерческое не верю. Но где-то это часть коллектива, где-то везде есть какие-то договоренности. А где есть конкретные гонорары, там с договоренностями-то все просто понятно.
Ну, я предлагаю съехать уже с этой темы, как-то мы на ней очень сильно засиделись. Есть еще одно направление, которое я очень хочу со всех сторон рассмотреть, обсосать и обговорить. Дело в том, что Алексей не просто хороший музыкант, отличный музыкант, он еще и радиоведущий.
Случайно так получилось.
Да, но тем не менее, то есть вот в нашей небольшой компании единственный человек, который профессионально зарабатывает микрофоном, это наш дорогой гость. И работает он в такой, скажем так, передаче, в которой обозревает, ну, вот то, что видит вокруг себя. То есть это самарская рок-сцена и ближние окрестности, да?
Ну, мы это называем, я называю это передача о самарских рок-героях. На самом деле это передача, ну, поскольку это по большей степени рок-радиостанция, да, где она вещает.
Да, радиостанция «Самара Максимум».
Да, передача называется «Рок-Сити». Вот, то это передача о живых музыкальных коллективах, в основном рок и около рокового направления, а также underground, да, вот условное такое название. Да, и мы рассказываем о коллективах с моим коллегой, которые мы видим, которые выпускают записи, что немаловажно, и которые, естественно, выступают. Порой бывает, мы показываем и других творцов, которые не выступают, но в основном это те, кто звучат, да, те, кто появляются, ну и немного о молодежи. Вот так.
Ну вот, в связи с этим сразу вопрос. Как попасть на радио? Это надо сидеть на попе и везде выкладывать свои записи? Или нужно какую-то активность предпринять, там, стучать к тебе в контакты всякие, то есть заваливать радиостанцию письмами с бобинами, с катушками? Как это происходит?
Если ты хочешь чего-то добиться, какой-нибудь маленькой цели, да, как я это вижу, потому что я по все стороны баррикад здесь был, по все 10 сторон баррикад находился.
Тем ценнее это для нас, как подобный экспонат.
Да, я и как музыкант простой, я и был совсем молодым музыкантом, я и был человеком, который хотел безумно работать с радиоведущим много лет назад. Я и радиоведущий, я и был пиар-директором на радиостанции 2 года целых. То есть как-то мне получилось, что я все... Мне сейчас тяжело вспоминать одну из этих ролей, но вот, допустим, роль там музыканта или там чего-то ищущего человека, там желающего куда-то попасть. Но если ты чего-то хочешь добиться, то тебе надо просто... наносить удары, удары наносить в какую-то точку постоянные. Ну, естественно, надо понимать, чего ты стоишь, и стараться адекватно все-таки бить, потому что у меня есть ситуация, мне сейчас много присылают записи, когда присылают запись группа, я пишу, ну, там, во-первых, песня не классная, допустим, да, но мне не нравится. Просто мне не нравится. Я, к сожалению, вынужден руководствоваться субъективными факторами.
Отбираешь на передачу ты песни, да?
Ну, я и мой коллега, да. Но свои авторские эфиры в основном я. И песня, допустим, не классная, да? Я думаю, блин, ну хотя бы звучит, может быть, как-то, да? Слушаю, как она звучит. Она звучит по-гаражному. Ну, и потом я ставлю ее, загружаю трек в программу и вижу, что... если я поставлю в эфир, то это будет, извините меня, пердеж, скрипеж, и я просто не хочу, чтобы радиослушатель услышал мою передачу в таком качестве. Вот такое бывает. И я что-то вынужден сказать этим людям, я говорю, нет, я эту там, песню, грубо говоря, не возьму. А они мне отвечают, да ты бы знал, в каких условиях мы ее писали, да ты бы тогда понял. Я думаю, да всрать мне, в каких условиях ты ее писал. Сделай нормальное, что да, абсолютно неважно. Сделай что-то хорошее.
Неважно, на чем ты играешь, как ты пишешь, что ты используешь. Главное – выхлоп. Главное – то, что получается в конце. Человек никогда не думает о том, сколько ты потратил денег на студию, на инструменты, или сколько ты потратил сил, чтобы научиться петь. Ему главное, чтобы это была песня, клевая песня.
Да, оправданий. Оправданий же твоих не будет слушать. Вот я серьезно вот недавно тоже всем думал об этом. Не помню, кто-то мне задал этот вопрос. Я хотел сказать, что ну, чувак, ну, ты мне сейчас вот рассказываешь по поводу своего трека, да. Ну, часто бывает, музыканты молодые говорят, да это наше старое, мы сейчас новое запишем. Я говорю, а нафига ты мне это старое прислал? Я вот могу тоже, я тоже могу кучу раз...
наболел, не могу, ну, посмотрите кто-нибудь.
Да, это, кстати, ответ на твой вопрос, на который я до сих пор еще пока не ответил, как попасть на радио, да, но это тоже часть ответа.
А я, кстати, знаю ответ, я вот прочитал на вашей официальной группе ВКонтакте, третий вариант — переспать психическим.
Да, есть такое?
Есть, да, специальный палец.
Ты тоже написал.
Ты даешь сиськи.
Вы знаете, ребят, я сейчас сделал заявление. Я лютый, простите, может быть, кому-то это непонятно, но я лютый гетеросексуалист. Поэтому, ну, разве что у редкой женской группы получится такое.
Какая-нибудь вокалисточка там района Арченами, да.
О, ты за больную зацепил. Да если это Арченами, то все уже.
Ну, чувак, знаешь, если какая-нибудь группа Кити, вот, видимо, кстати, вот поэтому они не пробились, наверное, они такие не особо клевые. Особенно барабанщица. Группа Кити, помнишь, очень давно были такие?
Я знаю.
Особенно у них барабанщица по имени Мерседес с шириной плеч, наверное, всех нас вместе взятых.
По поводу, опять же, музыкантов, которые о себе, ну естественно, много думают, потому что музыканты чаще всего мнительны, в зависимости даже от характера, но это свойство, это нормально. У меня тоже может быть много оправданий по поводу моего трека. И если ты послушал мой трек, и я потом вынужден оправдываться и объяснять тебе, что есть к чему, то, скорее всего, этот трек ни черта не стоит. Ты дал послушать трек, и все. И музыка за себя все скажет. Если тебе требуется что-то комментировать, все, это уже не музыка. Это, ну, к моему отношению. А повод, как попасть на радио, ну, тут много историй. Можно переспать с психическим, как бы, ну, все равно матрошу и брошу. Да, вот.
Но трек-то поставишь.
Да вряд ли. С удовольствием. Ну и виски еще можно предложить. Нет, но виски, кстати, более надежный вариант. Можно, на самом деле, просто подружиться. Подружиться несложно. Не надо становиться лучшим другом ведущего или лучшим другом программного директора. Абсолютно можно. Просто нормально пообщаться.
Нет, ну мы рассматриваем реальные ситуации. К тебе же не будет у тебя миллион друзей, которые к тебе с утра тапочки домой приносят. Грубо говоря. Есть какая-то провинциальная группа, они недавно начали. Ну вот, какие шаги они должны предпринять, чтобы ты поставил их в эфир? При условии, что они адекватно относятся к своему творчеству, делают нормальную запись. Нормальные ребята понимают, что трек говорит сам за себя. Что сделать?
Мы берем идеальные условия или реальные?
Ну, реально. Не, мы берем реальные условия.
То есть, если реальные, то я ведущий провинциального радио, и если говорить о любом городе в России, кроме Питера и Москвы, у меня нет такого объема огромного общения, когда я мог бы кому-то вот прям совсем не уделить внимания. Ну, то есть, как бы я могу долго время там, у меня может не хватать времени, я могу быть сам где-нибудь в туре или могу там работать каким-то проектом и, соответственно, послушаю не завтра, а через неделю, но можно просто эту запись прислать, да. Можно ее принести на радио, если ты знаешь, где офис радиостанции. Если ты хочешь, чтобы музыка звучала на радио, ты наверняка легко узнаешь, где находится офис радиостанции. Напиши там, там программному директору, да, грубо говоря, если ты не знаешь, кому отдавать, и программный директор уж наверняка сообразит, кому отдавать. Если ты знаешь, кто ведущий передачи, ну, попробуй напиши ему, это не так сложно. И понятное дело, что я не каждому успею там уделить время и обсудить им все нюансы, там, какие трусы они надевали на записи барабанов. Вот, можно просто прислать, и вероятность того, что я поставлю в эфир, если это адекватная запись и это более-менее уместно звучащая музыка, ну, вероятность большая. Очень большая. Ну, почему бы не поставить? А это кстати, из разряда истории не про ротацию сразу, да? Мы понимаем, что такое ротация. Это просто поставить в передаче. А ротации история совсем другая. То есть, если хотите, могу рассказать, но это совсем другая история.
Тут наши слушатели уже пытаются на твое радио пробиться. Смотри, прислали трек на послушать.
А что там такое?
А вот такого качества запись могла бы попасть на радио композиции, часть «Мутняк».
А это из Самары, не Самары? Мы не можем.
Нет, это из другой части вселенной.
А давайте сделаем так, мне просто Саш после передачи перешлет, да, я послушаю. Вот, то есть вы просто, друзья мои, ну реально понимаете, да, существует передача, допустим, специальная, которая идет на радио, она о провинциальных музыкантах, о местных. Я, кстати, делал выпуски о музыкантах с Поволжья. То есть я брал с каждого города по одной команде, я нарушал как бы сознательно формат передачи и рассказывал про одну команду из каждого города. У меня была передача, где было, по-моему, порядка 8 или 10 даже треков, и я за час успевал рассказать. Но в основном, конечно, Самара, потому что мы в Самаре и рассказываем про самарские группы. Я думаю, что в других городах тоже есть.
Ситуация типичная. По крайней мере, городов 10 есть таких.
Если, допустим, в Самаре, ну там, ну давай так, глупость какую-нибудь скажу сейчас, да, но это условность сразу, чтобы
не смеялись.
Давай,
я потом рингтоны нарежу.
Допустим, в Самаре там 300 групп, ну допустим, но наверняка немногие из них пишутся, да, реально, и если они имеют площадки для выступления, то кто-то выступает. Вы представьте, что за жизнь у группы, если их там, допустим, 300, то еженедельная передача, скорее всего, позволит себе, если у меня еще с болтологией, у меня примерно 8 вещей в эфире звучат за час в среднем, то с болтологией со всей я успею поставить многие записи, которые выходят, и у меня хватит времени. Поэтому, когда мне пишут, в 90% случаев, если это адекватная запись, я ее ставлю в эфир.
А вот такой вопрос. Я недавно, ну, как недавно, с месяца назад случайно, абсолютно случайно, вот не специально нарвался на твою передачу, слушал максимум, и ты там обозревал или ставил треки с новых релизов, с новых альбомов. То есть ты их сам ищешь или люди пришлют? Вот вопрос принципиальный. К тебе они доходят как? Ты сам лазишь по интернету в поисках чего-то адекватного и нового, или это новое к тебе, грубо говоря, в ящик падает, и ты потом просто выбираешь оттуда?
Ну, короче, и так, и так. У меня не хватает времени, чтобы искать, но что-то нахожу. Ну, вот просто я же, у меня есть там, допустим, часочек какой-нибудь лишний в неделю, чтобы пошариться по интернету. И благо, есть секретные информаторы. Да, я через них узнаю. И есть те, кто шлют. Вот как бы и так, и так.
То есть разные каналы.
Да, и шлют, кстати, не особо так уж и много, честно говоря. То есть по один... два человека в неделю что-то присылают. На такое количество людей у меня явно найдется время.
Печаль и грусть. Я как-то думал, что больше адекватных, ну, не то, что адекватных, активных музыкантов в Самаре. Нет. Тем более, что сейчас запись — это вообще не проблема.
Нет ажиотажа, потому что либо кто-то не знает, либо кто-то не верит во что-то там в свое, либо это команды, которые, ну, не считают своим долгом что-то присылать, в основном это профессиональные, крутые команды, которые, в которых мнительность тоже не отключилась, но они как бы думают, что местное радио их и так найдет, ну и они, в общем-то, правы по-своему, а им надо тратить время, тратить силы на более серьезные задачи. Вот на самом деле моя группа из этого же разряда находится, я как бы не вижу необходимости там пробивать себя где-то в локальных каких-то местах, мне хочется куда-то дальше.
Ну, знаешь, как первый шаг для того, чтобы сделать какой-то плацдарм, почему на местное радио не послать? Мне кажется, отлично.
Ну, шлют. да, кто-то шлет.
В принципе, как мне кажется, что для того, чтобы группе куда-то пробиться, на какой-то концерт, на радио, да вообще не важно, нужно иметь адекватные, качественные записи своего творчества. Для того, чтобы там, вы могли послать эту песню, не знаю, там, на радио, на open-air на какой-нибудь, или в какую-нибудь телепередачу, ну, куда-нибудь, для того, чтобы люди послушали вас и сказали: слушай, хорошая запись, адекватное творчество, звучат хорошо, надо их позвать. А, конечно, если у тебя будут постоянно записи на какой-нибудь Motorola V180...
Ну, я не знаю. У нас были записи на Motorola V180,
знатоки,
нормально звали.
Знатоки в плане гаджетов, я прям вообще балдею. Басисты бывают. Кстати, я хочу прям с Пашей сейчас опять же поддиссонировать чуть-чуть. У меня есть передача и рубрика, когда... Ну, как рубрика, такая небольшая часть, когда я рассказываю об архивной записи, о записи старой. Это запись, которая старше 8-10 лет. И представляешь, если эта запись, например, какого-нибудь 96-го или 99-го года, а бывает и раньше, и позже, и они там не то чтобы на Моторолу, там на такое бывает. Но некоторые из этих записей можно действительно поставить, потому что они интересны, потому что там классный материал. Нет, вот
ну
так.
И еще не забывай, что ты все-таки на FM-радиостанции работаешь, и, грубо говоря, требование к качеству звука, оно все равно ниже. То есть тут...
Ну, нет, не соглашусь. Меня шпыняют постоянно.
Нет, просто вот когда FM, собственно, идет в воздух, то сигнал сильно компрессируется, и да, качество теряется.
Да, это тут... да. Здесь история такая же, как и вообще во всех музыкальных делах. Делай хороший исходник, будет нормально звучать, чтобы не компрессировало.
Да, конечно, конечно. Если ты изначально подходишь ко всем моментам грамотно, если ты не сидишь там, не пишешь в один дубль криво, там, косо, кособок и там всех подряд, там, никак не сводишь, склеиваешь это все в одну MP3-шку и приносишь на радио.
То есть я зря провел это лето, ты хочешь сказать?
А между прочим, я вокал на вот нашу новую EP-шку тоже с первого дубля писал, так что не надо.
Мастерство, ты его не пропьешь.
Не, ну, ребята, ну, блин, ну, ладно, я бы мало что писал с одного дубля, но это большое, вот, прям вот большая удача. Ну, как правило, я там, чтобы прописать нормально, там, ровно партию, там, со всеми нюансами, тратится очень много времени. А уж тем более, чтобы записать, там, не знаю, там, кучу криворуких гитаристов, там, ладно, басист и барабанщик еще куда бы ни шло, а когда еще и вокалеры...
Барабанщик куда ни шло? Счастливый ты человек.
Да.
Слушайте, я могу резюме подвести на самом
Давай.
Деле. Вот резюме будет касаться того, как попадают группы на радио, и так, как работает пиар у молодых коллективов вообще в отношении любых СМИ, как радио. Пример радио. На самом деле, этот пример распространяется, может быть, и на другие СМИ, но за исключением, может быть, интернета. Сейчас сразу будет понятно, почему. Любая группа молодая думает, что вот мы сейчас продвинем свою запись на радио, им там понравится, ну, если понравится, они ее поставят, если поставят, и даже покрутят, ну, если покрутят, и что-то после этого, наверное, будет. А вот теперь смотрите, друзья мои, то, что вы звучите на радио, это не залог вашего успеха и не причина вашего успеха. Это, наоборот, следствие. Поэтому, когда мы идем с желанием, чтобы мы ротировались на радио, даже ротировались, не просто прозвучали, то это чуть-чуть наивно. Логично, подумайте, когда ты звучишь на радио, это, скорее всего, следствие того, что ты уже кто-то, кем-то, ну, грубо говоря, кем-то стал. Поэтому все, что, о чем мы говорим для молодых или, там, не молодых, но локальных групп, региональных, провинциальных, это просто возможность презентовать себя для какого-то, ну, не очень большого и, может быть, не совсем заинтересованного слушателя. Остальная ситуация — это совсем другая история, которая идет с другой стороны. Поэтому, когда я разговаривал на эту тему однажды вот с кем-то из музыкантов, мы оба, вернее, я этих ребят вывел на тот вывод, который они сами озвучили. Они сказали: а, да ну это самолюбие потешится. Точка.
Ну так-то да, это звездочка на лацкане просто.
Нет, ну это достаточно как бы...
Попал на радио, галочку поставил. Типа того.
Понятное дело, что тебе нужно, помимо того, что работать над собой, работать над качественным продуктом, тебе еще нужно работать над своим именем. То есть тебе нужно часто играть, много играть, во многих местах играть. Не только в своем городе, но также далеко за его пределами. Тебе нужно палиться на больших площадках. То есть нужно работать над своим именем и своим материалом. материалом и конечным продуктом в принципе, как своей группы в совокупности, да, если брать эти нюансы. В общем.
Это понятно, да. Кстати, вопрос пришел в чате от слушателей. Алексей, а вы называете, чья это запись, когда ставите ее, чтобы слушатели могли узнать, что это за группа была?
Да, конечно, иначе это просто лишено смысла. У меня же передача про музыкантов, ну, соответственно, я рассказываю.
А потом подборочки в интернете выкладываешь?
Касательно передачи, которая звучит на радио, у меня такая политика, я ее, кстати, нарушаю. Передача идет в прямом эфире. Пусть люди слушают ее в прямом эфире. Если я буду поставлю на поток выкладывания эфира в передаче, это будет неправильно, ценность прямого эфира потеряется. Но я выкладываю некоторые передачи, которые либо считаю ключевыми, либо делаю вырезки. А некоторые, которые не выкладываю, я потом на страничке радиостанции, на страничке самой передачи, в социальных сетях, ну, ВКонтакте это в основном, просто пишу, сегодня звучали такие-то треки, делаю подборку, и эту подборку там люди слушают, увидели там свою любимую группу, там своих одноклассников, там однокурсников, ну и заодно прослушали других ребят, которые звучали в передаче, да, вот так делаю.
То есть не микс, а отдельные песни, да?
Ну да, да, иногда. Иногда выкладываю и микс передачи, но иногда.
Слушайте, если уж зашла речь о слушателях, а вообще это имеет смысл, вот и региональное радио, себя слушают люди-то? Потому что, не знаю, интернет как бы есть. Сейчас ВКонтакте зашел, любую группу послушал.
Рейтинги самой радиостанции неплохие. В Самаре эта радиостанция единственная с полностью своим программным продуктом. Первая чисто самарская и первая радиостанция FM вообще в Самаре. Единственное, я не хвалю, я просто констатирую факт.
Просто чувствуешь, как их там учат?
Я вообще, я прям чувствую, знаешь, такой грамотный, четко поставленный, знаешь, такой... текст.
Я работал пиарщиком, мне не нужны тексты, я их сочиняю на ходу. Вот, и это единственная так называемая рок-радиостанция в регионе, поэтому рейтинги хорошие, слушают, и я недавно опубликовал пост, сделал в разные группы, репостнул, типа, ребята, кого бы из самарских исполнителей вы хотели бы слышать в передаче? Ответов просто уйма, и люди пишут о том, что, а вот я слышал в той передаче, а я вот почему-то не слышал вот эту группу. Короче, слушают. Это что-то живое. Это что-то настоящее. Даже интернет-радиостанции, есть такой проект в Самаре, как «Время звучать», но он не такой живой, у него очень маленькая аудитория, хотя оно там выходит за пределы вообще как бы СМИ и радио, это больше такая даже тусовка там, которая включает в себя и концерты, и так далее, и так далее. Это какая-то такая отдельная интернет-жизнь. А FM-радиостанции, ну вот, допустим, я часто за рулем, да, мне надоедает мой iPod, я включаю радио. Ну, это там что-то живое, там диджей живой, который с тобой общается, как бы.
Ну, кстати, вот Самар Максим единственная радиостанция, которая у меня настроена вот в машине. Реально, не разговорная.
То есть Эхо Москвы у тебя тоже настроено?
Эхо Москвы, Бизнес FM, потом идет Самар Максим и Маяк. Потому что я иногда вражеские голоса тоже люблю послушать.
Я очень люблю современную танцевальную музыку, поэтому у меня кроме Эхо Москвы и Самара Максим еще Рекорд и Энерджи. Вот.
Ну, знаете, вот, а по поводу радио, действительно, в этом есть смысл. Нравится, вот лично мне, я вот сейчас говорю не о реальном радио, а про интернет, ну, сейчас подкасты, ну, как бы это, в принципе, что же радио в некотором смысле, когда особенно эти подкасты потом выкладывают. Дело в том, что вот мне сейчас очень понравился, вообще люблю очень классный стиль музыки нейрофанк, то есть такой разновидность драм-н-бейса. Вот, и нашел очень клевого диджея, который делает очень интересные подкасты на эту тему. И он выкладывает параллельно со своими комментариями подкаст и без своих комментариев. И вот то, что без своих комментариев, это слушать неинтересно. Вот его комментарии, они как бы указывают на какие-то ключевые моменты. Он как бы вот, рассказывая о некоторых особенностях команд или рассказывая их какие-то дискографные, так сказать, особенности, это интересно. Это чувствуешь общение, как будто с тобой реально общается человек, вот, который находится по ту сторону микрофона.
Ну, это по-настоящему онлайн-интерактив.
Это, да. это живо, это круто, поэтому смысл в радио всегда есть.
А вы звоночки принимаете в передачку?
СМС принимаем всегда, а звоночки зависят от моего настроения. Если я, допустим, вот хорошо себя чувствую, то да.
Если коньяка было выпито достаточно?
Нет, но я вот последнее какое-то там уже длительное время не пью, поэтому...
Поэтому настроение плохое.
Поэтому чай.
Слейк опять спрашивает, какие стилистические ограничения для рок-станции? Трэш, дэт?
Джент.
Хороший вопрос, мне очень сложно на него ответить.
Ну ты стилем ограничен вообще?
Нет, передачи абсолютно нет.
То есть как ты видишь, так и ставишь.
Абсолютно. Я стараюсь стилизировать передачи, чтобы люди были готовы к тому, что сегодня будет метал.
По поводу вообще эфира, я так понимаю, что это в общем о радиостанции. У нас формат радиостанции называется поп-рок, классический рок, модерн-рок.
Как и люблю, как в принципе и большинство всех радиостанций существующих, потому что это легкая музыка, и ее очень легко хавать. Ё-моё, о чем разговор?
Да, ну, не знаю, допустим, для меня там Slipknot не является тяжелой музыкой. А вот... Вот
достаточно пушистое звучание, да?
Да, а допустим, вот, как это называется, Стаса Михайлова мне реально слушать тяжело, я называю это тяжелой музыкой.
Или Ранетки.
Не, Ранетки классные, ты что. Вот, по поводу Трэша Джента, в основном эфире, возможно, я слышал в основном эфире нашей радиостанции новинки от Slipknot. Ну, как бы... Ну, хотя бы вот Modern Metal, да, я вот люблю Slipknot, к сожалению, или к счастью, не знаю.
Он же New Metal.
Ну, пусть назовем это так, New Metal просто настолько, столько стереотипов вызывает, что я предпочитаю говорить Modern Metal.
Да, у всех сразу всплывает в голове Korn какой-нибудь сразу.
Ну, тот тоже мой любимый, да. Вот, кстати, там чувак написал, что радио слушает, когда в крейт включается. Чувак, я бы с тобой пообщался на эту тему, у меня был когда-то старый гитарный комбарь, и в зависимости от наклона грифа моей гитары я такое там слушал, блин. Радио России жжет просто там.
Мы как-то обсуждали этот вопрос, да. Звучки, кстати, активные, очень любят ловить радиочастоты.
Ну что, я думаю, давайте закругляться потихоньку, потому что все мыслимые и немыслимые временные рамки мы тут перекрыли, а и тот формат, который мы тут пытаемся поддерживать, мы его не выдержали.
Это все из-за самарских пробок, кстати, да. Я хочу сказать. Не из-за того, что я так медленно езжу.
Мы где-то на полчаса задержались, но тем не менее... Все, давайте прощаться. Ребята, вы слушали 70-й выпуск Bass Life подкаста. С вами был Алекс Пчел и наш дорогой гость Алексей Психический. Ссылки на все его контакты и данные я обязательно дам в шоу-нотах и в растекстовке к этому подкасту. Поэтому, если вы хотите с его творчеством как-то ознакомиться, то обязательно заходите, послушайте и посмотрите на этого прекрасного человека. Не забывайте подписываться на наш Twitter Bass Life Podcast, вступайте в нашу группу. Услышимся, я надеюсь, в следующую среду опять в 20:00 по Москве в прямом эфире. Всем пока.
Счастливо, пока.
Пока.